Дорогая молодежь, наше молодежное общение посвящено размышлениям об образе мыслей праведников. Может быть, кому-то кажется, целое молодежное общение говорить о мыслях. Да, целое молодежное общение говорить о мыслях. Это говорит о важности этой темы. Дело в том, друзья, что мыслят все. Мыслят детки. Мы иногда удивляемся, когда дети какую-то фразу скажут, и мы удивляемся, уже такой маленький об этом думает. Мыслят бабушки и дедушки, мыслит молодежь. То есть эта тема актуальна для всех. И наши поступки, друзья, это результат мыслительной работы. Наши поступки – это результат каких-то умозаключений, каких-то выводов, каких-то суждений, желаний, которые происходят в нас. А от этого зависит наша жизнь. Мы сегодня поговорим с вами об образе мыслей одного человека, о котором немало сказано в Священном Писании. Мне была поручена эта тема. Конечно, заглянуть в то, о чем он мыслил, нам, в общем-то, не дано. Во-первых, он жил очень давно. Во-вторых, нам вообще не дано заглянуть, что в сердце. Вот сейчас вы смотрите на меня, и я на вас смотрю. Я не могу сказать, о чем вы мыслите. Вот кто-то внимательно смотрит, кто-то невнимательно. Но я не могу заглянуть, что в вас. Нам это не дано. Но по определенным поступкам, которые мы совершаем, мы все-таки можем сделать какой-то вывод, о чем мы думаем. И мы сегодня с вами поговорим о человеке, чьи поступки были очень хорошие, яркие, красивые. Я прочитаю текст из Священного Писания, записанный в первой книге Царств, 2 глава, стих 11. «И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике». Это Самуил. Жизнь его была весьма благословенной, друзья. Весьма благословенной. При его служении, он был судьей Израиля, при его служении весь дом Израилев обратился к Господу. Люди стали служить Богу. Хороший результат. Как хорошо. И даже в конце жизни, друзья, когда был сделан определенный итог, никто не мог упрекнуть его за какой-то поступок. Никто не мог упрекнуть и сказать, что ты здесь что-то не так делал. Как хорошо, как это приятно. Мне кажется, молодежь прежде всего интересует молодежный возраст. Ну, допустим, у нас может мнение такое возникнуть, что, может быть, он как бы к концу жизни таким стал, вот уже приобрел какой-то опыт. А каким он был в молодости, каким он был в отрочестве? Я хотел как раз обратить внимание на то, каким он был в вашем возрасте. И мы убедимся о том, что все-таки как хорошо, что у него был правильный, верный образ мыслей. Итак, по порядку, друзья. Самуил. Кем он был? Кто он? Самуил был сыном верующих родителей. Как и многие из вас. Его мама была весьма благочестивая женщина, богобоязненная, которая Самуила вымолила, выпросила у Господа. И ему же посвятила, у нее так внутри такое намерение было, посвятить его Господу. Так она и сделала. Самуил был отдан на служение Богу. И, по всей видимости, за ним вот в детстве, в отрочестве, за ним наблюдал священник Илий. Чем Самуил занимался? Он был при скинии, он был как бы при доме молитвы. и делал то, что ему поручали. Возникает, друзья, вопрос такой. А какая была почва для святой жизни? Благоприятна или нет? Знаете, когда мы читаем первую книгу ЦАС, мы можем сделать вывод, что почва для того, чтобы жить святой жизнью, была очень неблагоприятна. Что мог видеть этот юноша? Нечестие священников, греховные, грязные, порочные поступки людей, поставленных высоко. Вот это он видел. Что еще он мог видеть? Он мог видеть разочарованные лица людей, которые приходили на богопоклонение в скинию. Вот это он тоже видел. Существовала ли опасность для Самуила? Вот вы подумайте, вот что было перед его взором? Существовала ли опасность для Самуила поддаться влиянию? Вот, брат Влад, мне приятно было, хорошее вступление, четко обозначено, и он уже мне помог в теме. Дело в том, что наш разум на самом деле поддается влиянию. Существовала ли опасность для Самуила поддаться влиянию? Несомненно. Во-первых, друзья, люди, которые были вокруг него, они были людьми очень высокого положения. Во-первых, по всей видимости, по возрасту они были старше. А старшие обычно влияют на младших. Во-вторых, у них было уже такое положение. Это были священники. Я хочу обратить внимание на то, друзья, что это не были хананеи, это не были амореи, филистимляне, это не были язычники, это были израильтяне и тем более священники. Существовала реальная угроза повлиять на этого молодого юношу. И реальная угроза, что теперь Анна, которая когда-то посвятила Самуила Богу и отдала туда, она будет в разочаровании. Вообще, я вам скажу, я, честно говоря, я удивляюсь Анне. Ну вот вы поставьте себя на ее место. Вот отдать своего сына, кому бы вы отдали сына своего? Тому, у которого вот воспитание детей очень хорошо все получается. Он своих воспитал. И все за Господом идут. Или те, у которого не получается. А она вот так вот и отдала. Это был удивительный шаг веры. Так вот, я хочу, друзья, сказать, что для Самуила на самом деле существовала реальная опасность поддаться влиянию. Но Писание, смотрите, как говорит. Я прочитаю текст первой книги Царств, 2 глава, 17 стиха. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод». Люди делали зло, а Самуил пред Господом совершал служение. Знаете, друзья, у нас может быть возникнуть такие мысли. Ну да, хорошо, у Самуила мама была такой благочестивой. У меня не такие благочестивые родители. Но вот так мысли могут возникнуть такие. Конечно, его мама как-то наставила там все. Да, это было. Но вы посмотрите, какая обстановка. Я не так давно беседовал с одной сестрой, член церкви. Она не в нашей местности живет, далеко от нас, член церкви. Вы знаете, когда она беседовала со мной, она плакала. У нее вот дома микроад, друзья. Родители отлученные, братья и сестры все в мире, глубоко в мире. И теперь вот такая атмосфера в доме тяжелая, гнетущая для святой жизни. И она чувствует, она об этом говорила, она чувствует, что я падаю, я не могу, мне тяжело справиться с этим. Вот такая обстановка, такая атмосфера. А я ей рассказал, как было у меня. Я когда уверовал, друзья, у меня родители были неверующие. Мое самое близкое, ну, самые близкие родственники, вот в доме, в котором я жил, они все были неверующие. И тут я уверовал, представьте себе. Сначала все обрадовались. Ну, почему обрадовались? Потому что сейчас я не где-то брожу там, да, вот, и дома, в дом молитвы хожу, и все, жизнь моя поменялась. А потом, когда поняли, что, оказывается, все дело намного глубже, намного серьезнее, что сейчас те вещи, которые я попросту делал раньше, там какие-то сомнительные, что меня можно было позвать на то и то, где-то обман, где-то закрыть глаза, я это делать не буду. О, теперь началось испытание для меня. Вот моя комната, друзья, где я жил, это был зал. У нас был маленький дом, это был зал. А зал, там телевизор. И вот представьте себе, вечером там я прихожу, мне надо отдохнуть, утром рано на работу. Включаю телевизор, все смотрят, поглощают информацию, которая там. А я хочу отдыхать, а у меня другой комнаты нет. Мое место, друзья, где я общение с Богом имел, где я молился Богу, сердце открывал и читал Библию, это была баня. Другого места не было, друзья, у меня. Вот в баню уходил, там закрывался один, там Богу изливал свое сердце. Вот такое было положение. Я просто, друзья, хочу сказать, что у нас на самом деле могут быть разные обстоятельства, и бывают крайне негативные, такие для того, чтобы как-то свято жить, свято мыслить, друзья. И дело в том, что бывают даже неожиданно возникшие обстоятельства, такие, которые способны повлиять на наш разум. Ну вот, когда совсем молодости, вот когда я уверовал, принял крещение, потом женился, я работал в колбасном цехе. И вот помню, мне нужно было коптить колбасу, потом выдать. Приезжает один коммерсант, предприниматель, и нам нужно было ему выдать продукцию. А колбаса не была еще готова, мне нужно было ее закоптить. И вот теперь в обеденный перерыв мы с ним вдвоем остались. Он ждет, пока я закопчу. Я там какими-то документами занимался, писал, за столом сижу, и он. А он человек очень общительный. И по возрасту он мне годится в дедушке. И вот он начинает там что-то говорить и про политику, там, ну, как обычно у людей. И вы знаете, что ни фраза, то скверное слово. Что ни фраза, то скверное слово. Вот вы знаете, я уже устал. Вот так тяжело вот это все слушать. Ну, бывает у вас такое, да, вот в учебном заведении где-то, вот где вы, может быть, где находитесь, вот такие скверные слова такие. Я, знаете, терпел, я уже потом говорю, вы знаете, мне неудобно вам просто, ну, какие-то замечания делать, потому что я вам во внуки гожусь, но мне очень тяжело вас слушать. Я вас очень попрошу, вы можете, ну, как-то, ну, не говорить вот эти скверные слова, которые постоянно у вас вылетают, я вас попрошу просто. Он раз так съежился. Потом говорит, ты что, верующий? Я говорю, да. А, ну понятно. Да знаешь, говорит, это мы оттуда приехали, с Кавказа. Мы там вообще по-другому живем, а здесь вот сюда переехали, мы вот такими стали. Сами по себе мы-то совсем, ну как-то он стал оправдываться, что мы-то вообще другие люди, мы хорошие. Вот, но мне хоть приятно было, друзья, что теперь хоть какой-то никакой маломальский он фильтр у себя вот поставил, что сейчас, ну, по-другому стал говорить. Я к тому, друзья, говорю, что на самом деле мы живем с вами в мире, где атмосфера не для святой жизни. Тяжелая очень. Ну так, вот посмотрите теперь на Самуила. Я просто хотел теперь, чтобы мы посмотрели на его образ, посмотрели на его поступки и как-то приободрились и сделали для себя какие-то выводы, что, оказывается, и в такой атмосфере можно жить, мыслить, потому что суть именно в его образе мысли, что, оказывается, можно жить и быть верным Богу. Друзья, в чем причина того, что не произошло пагубного влияния на этого молодого человека? Я хочу сказать, что тайна эта открывается именно в его образе мысли. Именно в его образе мысли. Я заметил, друзья, там, где говорится в Священном Писании о нечестивых поступках этих людей, то есть священников, сыновей Илия, там обычно, обязательно говорится о святой праведной жизни Самуила. Вот посмотрите, я читаю 2.18, 1 Царств и 2.26. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». То есть, получается, злые люди и обманщики, они преуспевают во зле, а ты пребывай в том, чему ты научен. То есть, они вот так, а он служил пред Богом. Что значит, друзья, служить пред Богом? Вы знаете, оказывается, это очень глубокая мысль. Вот служить пред Богом, ходить пред Богом, пред Ним. Во-первых, друзья, что значит служить пред Богом? Это осознавать постоянно, всегда, на всяком месте Божье присутствие. Друзья, это должно у нас быть вот внутри. Если я понимаю, что Бог находится вот на этом месте везде, где бы я ни находился, дома ли я один, на работе ли я нахожусь с товарищами, вот о чем мы говорим вместе, сестрички, да, собрались, о чем мы говорим, Бог здесь, Он находится здесь. Вот, друзья, Он ходил пред Богом, это тоже включает в себя это. Вот я вспоминаю, друзья, одного человека из Евангелия, очень хорошего. Это сотник, который когда-то попросил Иисуса, чтобы Иисус исцелил слугу. Вот сотник имел внутри себя вот это познание. И он об этом сказал. Вот посмотрите, написано в Евангелии от Матфея, 8 главе. «Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Вы представляете, Иисус удивился вот этому познанию. Он говорит Господу: в принципе, не надо идти. Ты же вот здесь, и в то же время ты там. Вот в одно и то же время. Ты можешь так сказать: не надо тебе утруждать себя. Не надо. Ты скажешь, и все в подчинении. То есть вот этот невидимый мир, друзья, это внутри. Осознание реальности невидимого мира. Я нахожусь здесь, вот мое бытие, вот мое окружение, но есть невидимый мир, и я открыт для невидимого мира. Вот сотник имел это понимание, это удивило Христа. И Самуил тоже имел это понимание. Он ходил перед Богом, которого он в реальности не видел, но он внутренне в мыслях осознавал, Бог присутствует всегда здесь. Второе, друзья, что означает, что Самуил служил пред Богом, это знать его желание, это понимать его волю. Молодежь, если вы это понимаете, это уже очень многое. Вот когда Бог дал успех Самуилу, и весь дом Израилев обратился к Богу, Самуил, знаете, что им сказал? Вот написано, я читаю, 1 Царств, 7 глава. «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилева Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». Казалось бы, Самуил, ты радуйся, признали Господа Богом. Признали Господа Богом. Самуил понимал, если вы служите Господу, то служить Господу с идолами – это не по его воле. Какой смысл? Вообще, молодежь, мы понимаем в разуме, что Богу приятно и что Богу неприятно. Вот желание Божие нам понятно или нет? То есть, Самуил, будучи в юном, отроческом возрасте, он понимал желание Бога. Вот смотрите, жизнь священников нечестивых была вот пред его глазами. У него был свой взгляд на их жизнь. Взгляд через призму желаний Бога, через призму Божьих откровений. Он смотрел и делал выводы. Богу это не нравится. Друзья, если это у нас есть, как нас это избавит от легкомысленных поступков? Вот я помню, очень уже давно было, я беседовал как-то с одним юношей, и он меня сильно убеждал, друзья, что у него все хорошо. Но мы же не можем заглянуть вот внутрь. Я внутренне вот чувствую, что ну, что-то не то. Но я же не могу сказать. Потому что я не Бог. Как помните, царь Израиля воскликнул, разве я Бог? Я тоже мог сказать, разве я Бог? Я же не могу заглянуть. И вот он мне сильно убежал, дядь Саша, у меня все хорошо, все нормально в духовной жизни, все хорошо. Друзья, проходит несколько дней. Стою я в районном центре, я не помню точно, по каким вопросам я там находился. И тут слышу, мирская музыка гремит. Ну, я оглянулся, смотрю, из-за здания выходит юноша. Прям и вот из-за здания, по тропинке. Вот мой дорогой юноша, с которым я беседовал, член церкви, и мы лицом к лицу с ним встречаемся. А у него телефон, и музыка вот мирская. Вы можете, ну, представить его лицо? И мы с ним сталкиваемся лицом к лицу. И я ему говорю, а ты же сказал, что у тебя все хорошо. Самуил понимал, что Богу, если служить Господу, то надо это удалять. Чтобы полностью посвятить, вот это внутри он это понимал. Если Богу служить, тогда служить чисто. И третье, друзья, вот что было у Самуила, и что значит, что он служил пред Богом, это иметь внутреннее сердечное расположение. Господи, я хочу исполнить Твою волю. Вот Тебе послужить. Вы знаете, и праведники, и нечестивые, они получают определенного рода информацию. Через наши глаза, через наши уши. Но в чем отличается мышление праведников? Праведники, друзья, они стараются не впускать внутрь себя что-то нехорошее. Вы знаете, мысли иногда сравнивают, вот мысли как гости. Вот гости приходят к нам, да, в дом, раз стучатся. Ведь мы вправе кого-то впустить, а перед кем-то дверь закрыть. Ну, иногда неудобно, ну как закрыть дверь, да? А вот перед мыслями нам надо свободно закрывать дверь, если они нехорошие. И вот праведники, в том-то и отличие праведников, друзья, что они захлопывают дверь перед вот такой информацией, которая проникает через глаза и через уши. И я представляю Самуила, как он захлопывал вот эту дверь свою, чтобы теперь, видя нечестие и грех, чтобы это не проникло внутрь, потому что он служил Господу и знал Господа святого и праведного. И поэтому возрастал. Если бы он впитывал эту информацию в себя, никогда бы не было сказано, а Самуил служил Господу при Илии и возрастал. Такого бы не было. Но он захлопывал дверь. Вот об этом сказано, смотрите, в книге пророка Исаии, друзья, в 33 главе, 15 и 16 стихи. «Тот, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Там много обетований, друзья. Для кого? А который знает, когда нужно глаза закрыть и когда уши закрыть. Который не впускает. И это вот внутренность праведного человека. Он бодрствует. Примерно, знаете, как Авраам сидел у входа в шатер. И все, что входило в шатер, через него проходило. Кого да, надо, впущу, а кого не надо, не впущу. Так было у Самуила. Знаете, у меня возник вопрос, когда я рассуждал о нем. А откуда это у него было? Ну откуда у него возникло вот это направление теперь служить пред Богом, ходить пред Богом? Ну, во-первых, конечно, мы можем сказать, влияние мамы, несомненно, друзья, несомненно, влияние благочестивой мамы, но не только. Друзья, направленность вот этого молодого человека было такое, чтобы теперь то откровение, которое дал Бог, его воспринять, его сердцем воспринять. Это было у Самуила. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И поэтому, друзья, когда он смотрел на нечестие вот этих священников, молодых людей, у него был взгляд, потому что он сердцем воспринял откровение Божие. И он не одобрял их поведение. Как-то у одного юноши была серьезная проблема. Он не мог избавиться от сквернословия. И вот служитель задал ему вопрос один. Ну, как не мог избавиться? Вот время от времени раз там и... какая-то ругань, какое-то слово нехорошее. И служитель ему задал вопрос: скажи, пожалуйста, у тебя не бывало такое, что когда ты вдруг, находясь в какой-то обстановке, услышал скверную речь или, может быть, какой-то пошлый анекдот или еще что-то такое подобное, и ты вдруг хихикнул, одобрил как-то внутренне, согласился с той информацией, которую ты сейчас получил? И он подумал и говорит: было. Друзья, в чем победа была Самуила? Он не одобрял поступки этих людей. Не одобрял. Он не соглашался. Не хихикнул, друзья, не кивнул, не поставил лайк, то есть не одобрил, друзья, вот теперь то, как как они там вели себя. Внутри он, вот в этом как раз и образ мысли праведников. Праведник-то может видеть, друзья, потому что мы не можем абсолютно теперь, ну, не видеть то, что вокруг нас происходит, то, что делают наши сверстники. И даже иногда бывают члены церкви то, что делают. И какие-то даже нехорошие, нечестивые поступки. Но когда мы знаем Бога, когда мы знаем Его волю, внутри вот нет внутреннего согласия, что то, что ты делаешь, это хорошо. Вот в этом и образ мысли праведного человека. У него взгляд через призму Божьей воли, он это понимает. И он не соглашается с этим внутри. И поэтому не проникает это внутрь его. Один человек сказал: не беда в том, что мысль появилась, лишь бы мысль не свила себе гнездо. Вот в этом как раз есть опасность. Я последнее, друзья, хочу сказать и сделаю вывод, и закончу свое слово. Вообще я хочу сказать по поводу мысли, что Бог нам сильно-сильно, друзья, в этом помог. Потому что Бог знал нашу проблему, что сердце человеческое злое от юности его, что из сердца человеческого, друзья, много-много каких искушений может исходить. И Бог создал нового человека. Вот написано, друзья, созданного по Богу в праведности и святости и истины. И Дух Святой, друзья, возрождает человека, и у человека происходит, друзья, изменение прежде всего в мыслях. И это великая Божья помощь нам. И написано, смотрите, в книге Иеремии 31-33. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Бог внутрь возрожденного человека вкладывает свои законы. И когда законы Божьи у нас во внимании, у нас с вами во внимании, вот в этом как раз наша победа, когда мы, будучи возрожденными людьми, во внимании у нас закон Божий внутри нас. Я в этом убеждался много раз, какая это победа. Как-то один юноша пришел ко мне поговорить, у него была проблема. Он работал трактористом в колхозе, когда у нас еще колхоз был. И там, знаете, проблема была в чем? На него стали давить неверующие трактористы. То есть они работают на одинаковой технике. И вот он приезжает, и в конце дня у него всегда, ну, избыток, солярка остается. А у этих никогда не хватает. Ну и они возмущаются начальству, говорят: да вы добавьте норму, вы добавьте норму. А у него всегда остается. И они теперь, ну понятно, почему у них не хватает, да? Потому что они сливают, потом ее продают. А он честно. И теперь эта честность у них уже, знаете, вот поперек горла, вот его честность. И вот они на него возмущаются, да? Да ты хоть что ты с этой соляркой делаешь? Да хоть вот посадки иди слей там где-то. Или нам давай ее. Но только чтобы ты приезжал и чтобы у тебя был пустой бак. Это они на него наступают. И вы знаете, мне так приятно, друзья, вот что у него в мыслях честно поступать. А почему? А потому что честный и мыслит. А честно, потому что у него внутри так. И вот вы представьте себе, какую борьбу ему приходится преодолеть, да, какие трудности теперь, вот это давление со стороны неверующих, нечестивых людей преодолеть, чтобы остаться вот на этих верных позициях. А почему? Да потому что он мыслит честно. Потому что теперь законы Божии, которые Бог вложил, у него во внимании. Молодежь дорогая, я хочу сделать вывод для всех нас. Пусть нас в этом Бог благословит. Да, атмосфера, в которой мы живем, весьма неблагоприятна. Мы живем в этом мире, где много греха, где много нечестия, где много информации разной. Давайте будем стараться, во-первых, как вот праведники, где нужно заткнуть уши, закрыть глаза, ну то есть, чтобы не проникло в нас что-то скверное. А если вдруг мы что-то видим и какие-то поступки, давайте будем оценивать их через призму Божьих откровений, как когда-то Самуил, который имел общение с Богом и уже расценивал, что Богу приятно, а что Богу неприятно. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.